Рассказ Роберта Шекли «Мат, мат, мат». Игроки встретились за грандиозной и бесконечной доской космоса. Плавно двигающиеся светящиеся точки, служившие им фигурами, составляли две разделенные пространством комбинации. По начальному расположению фигур еще до первого хода исход игры был уже предрешен. Оба соперника видели это и знали, кто из них победит, но продолжали игру, потому что партию следовало довести до конца. «Нильсон!» Лейтенант Нильсон с блаженной улыбкой сидел перед орудийным пультом. На обращение не отреагировал. «Нильсон!» Лейтенант посмотрел на свои пальцы недоуменным взглядом ребенка. «Нильсон, ну-ка оторвись от клавиатуры!» Над лейтенантом стремительно выросла фигура генерала Бренча. «Ты слышишь меня, лейтенант?» Нильсон вяло кивнул и снова посмотрел на пальцы. Однако его вниманием тут же опять завладел светящийся строй кнопок на орудийном пульте.
«Классно!»
— сказал он. Генерал Бренч ворвался в кабину, схватил лейтенанта за плечи и хорошенько встряхнул.
«Классная штука!»
— указывая на пульт, улыбнулся генералу Нильсон. Маргрейвс, второй по чину в команде, просунул голову в дверь. На рукаве у него все еще красовались сержантские нашивки, поскольку его произвели в полковники всего 3 дня назад.
«Послушай, Эд, прибыл представитель президента»,
— сообщил он.
«Незапланированный визит».
«Погоди»,
— отозвался Бренч.
«Я хочу закончить инспекцию»,
— он мрачно улыбнулся. «Черта ли в инспекции, если при обходе обнаруживается, сколько свихнувшихся еще осталось?»
«Ты слышишь меня, лейтенант?»
10 000 кораблей», — проговорил Нильсон. 10 000. Раз — и нету».
«Прошу прощения»,
— сказал генерал и, нагнувшись, залепил лейтенанту сильную пощечину. Лейтенант Нильсон разрыдался.
«Эй, Эд, ну так что насчет представителя?»
От полковника Марк Грейвса несло виски, но Бренч не стал устраивать ему разнос. «Если у тебя остался толковый офицер, ты не должен чинять ему разносов, что бы он там ни вытворял». А потому Бренч одобрял виски. Не самый скверный способ разрядиться, особенно в данных обстоятельствах. А возможно, даже лучше, чем мой собственный. Подумал он, взглянув на свои покрытые шрамами пальцы.
«Я поступил с тобой правильно, Нильсон, ты понимаешь?»
«Да, сэр»,
— дрожащим голосом ответил лейтенант.
«Теперь я в норме, сэр».
«Ну вот и отлично», — заявил Бренч. «Можешь нести дежурство».
«Какое-то время, вероятно, смогу», — ответил Нильсон. «Но, сэр, я все же не совсем в полном порядке. И чувствую это».
«Знаю»,
— согласился генерал. «Ты заслужил отдых. Но ты единственный стрелковый офицер, которого я оставил на борту корабля. Отдохнуть сможешь только в дурдоме».
«Постараюсь, сэр»,
— сказал Нильсон, снова прирастая взглядом к пульту.
«Но временами мне слышатся голоса, а я ничего не могу обещать, сэр».
«Эх!»
Снова начал Марк Грейвс.
«Этот представитель?»
«Пошли! Пока, Нильсон!» Лейтенант, не отрываясь, смотрел на пульт и даже не обернулся в сторону уходящих командиров.
«Я привел его на мостик»,
— сообщил Марк Грейвс. Его слегка кренило вправо.
«Предложил ему выпить, но он не пожелал».
«Ладно.
Он лопается от вопросов»,
продолжал хихикая Марк Грейвс.
«Один из тех усердных загорелых чиновников Госдепа, явившийся выиграть войну за 5 минут. Очень дружелюбный парень. Хотел знать мое личное мнение, почему флот маневрировал в космосе целый год, не произведя никаких боевых действий.
И что ты ему ответил?
Да сказал, что мы ждали партию лучевых пушек. Думаю, он мне почти поверил. А потом завел разговор насчет материально-технического обеспечения.
Бренч хмыкнул. Не следовало обсуждать, что полупьяный Марк Грейвс наговорил представителю. Не в этом дело. Уже долгое время официальное вмешательство в ведение войны считалось обязательным.
«Однако вынужден тебя покинуть», — заявил Марк Грейвс. «У меня осталось кое-какое незавершенное дело, которому я просто обязан уделить серьезное внимание».
«Давай», — сказал Бренч, поскольку это было все, что он мог ответить, ибо незавершенное дело Марк Грейвса имело отношение к бутылке. Генерал Бренч в одиночестве отправился на мостик. Представитель президента смотрел на огромный, целиком занимавший одну из стен, экран локатора. На экране медленно двигались светящиеся точки. Тысячи зеленых точек слева представляли собой земной флот, отделенный черным пустым пространством от оранжевых точек флота противника. Объемное изображение подвижной линии фронта медленно менялось. Армии точек группировались, перемещались, отступали и наступали, совершая движения в гипнотизирующей тишине. Но между ними постоянно оставалась черная пустота. Генерал Бренч наблюдал это зрелище уже почти год. По его мнению, экран был излишней роскошью. По экрану все равно невозможно определить, что происходит в действительности. Это могли сделать лишь ПВК-компьютеры, а они в экране не нуждались.
«Приветствую вас, генерал!» – поздоровался представитель президента, протягивая руку. «Меня зовут Ричард Элснер». Бренч пожал руку, отметив про себя, что описание Марк Грейвса оказалось довольно точным. Представителю было не больше 30, а его загар выглядел довольно странно среди бледных лиц, окружавших генерала целый год. «А вот мои полномочия», – заявил Элснер, вручая Бренчу целую пачку бумаг. Генерал бегло пробежал по ним взглядом, отметив, что полномочия Элснера определяют его как глаз президента в космосе. Высокая честь для такого молодого человека.
«Ну, как там Земля?»
– спросил Бренч исключительно ради того, чтобы что-нибудь сказать. Он предложил Элснеру кресло и сел сам.
«Трудно», – ответил Элснер. «Мы дочисто выгребли из планеты радиоактивные элементы, чтобы сохранить боеспособность вашего флота, не говоря уже о чудовищных затратах на доставку пищи, кислорода, запчастей и прочего требующегося вам оборудования для удержания на поле боя флота подобной величины».
«Знаю», —
пробормотал Бренч, его широкое лицо не выражало никаких эмоций.
«Я бы хотел начать прямо с претензий президента», —
с извиняющимся смешком произнес Элснер.